الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
Следующий хадис, который приводит Ибн Хаджар в этой главе от Аиши رضي الله تعالى عنها, которая сказала: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. Пророк алейхиссалату вассалям совершал гусль по причине четырех вещей или от четырех вещей: من الجنابة, от джанаба, состояние джанаба, в йому джума, в день джума, вамин аль-хиджамати, от хиджамы, вамин гусль-мейт, и от омывания покойника, или по причине омывания покойника. Хадис, который передал Абу Дауд, ибн Хузейма подтвердил достоверность этого хадиса, но этот хадис по иснаду своему является хадисом слабым. Слабым, или к числу слабых отнесли этот хадис многие имамы, в том числе Шафии, Бухари и Абу Дауд сам и другие. Шейх аль-Албани назвал хадис слабым, даиф Аби Дауд. Сказано, разберем просто сам текст этого хадиса, чтобы было понятно, о чем идет речь. Кана йагтасилю мин арба. Кана йагтасилю. То есть совершал гусль. Мы с вами говорили раньше, что если есть такая форма в арабском языке, глагол «кана», и потом идет глагол «настоящее времени» какой-то, как здесь «яхтасилю», то это дает значение чего? «Аддавам аль-гали». Да, то есть, что чаще всего так делал. Не значит постоянно, но чаще всего так делал. Не один раз, часто, но не значит постоянно. Почему мы не говорим «постоянно»? Почему это не означает, если сказано «кана ефалю» – «делал», то значит «постоянно»? Мы с вами приводили пример, что сподвижники сказали, что пророк, алейхиссалату вассалям, «кана якрау фи саляти льджума» – читал в намазе льджума сура «саббих исма раббика аля аль-гашия». Но в другом хадисе сказано «кана якрау биль джумаати валь мунафикин» – читал в саляти в намазе джума суру джума и суру аль-мунафику. Это указывает на то, что ну, если он делал бы постоянно, то как бы тогда он иногда читал бы другие суры. Да? Значит, указывает на то, что это не постоянно, но часто. Итак, совершал, сказано, гусль кана йагтасилю мин арба. Мин. Эта частица здесь, мин, она имеет вообще разные значения, как вы знаете. У него в этой частице очень много значений. В данном случае мин у него значение себабия, то есть причина. Совершал гусль по причине. И потом перечисляются четыре вещи. Четыре вещи. Первое сказано джанаба. Состояние джанаба мы с вами знаем, что джанаба это состояние, в котором оказывается человек в случае такой вещи, как инзаль, то есть семяизвержение, если оно происходит со страстью. И второе – это джима. Второе – это совокупление, даже если не было семяизвержения. Даже если не было семяизвержения. Дальше сказано «йом аль-джума», да, в день пятницы совершал. День пятницы, для дня пятницы совершал гусль, или для намаза пятничного совершал гусль. То есть разница. Хорошо, если скажем «для дня пятницы», то это значит, можно в день пятницы и вечером взять гусль, например. После уже намаза джума можно совершить. Да, если сказать, что просто вопрос в самом дне, а не в намазе. Хорошо, но правильно, что речь идет о намазе джума. То есть совершается перед намазом джума. Вамин аль-хиджама. И вот хиджамы, по причине хиджамы. Хиджама, вы знаете, да, это кровопускание, то есть выведение крови особым образом специалистами. Вамин гусль-мейт. И после омывания, по причине омывания покойника. То есть четыре вещи, которые упомянуты здесь. Что касается гусля джанаба, то даже если этот хадис слабый, то мы знаем, что совершать гусль после состояния джанаба для совершения намаза, это что является фард, это иджма, это единодушие всех мусульман, всех уляма. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит об этом в Писании. Ванькунтум джунума фаттахару, если находитесь в состоянии джанаба, то совершаете гусль, омывайтесь. И на это указывают хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Если брать выводы из этого хадиса, поскольку хадис слабый, то как бы из слабых хадисов, соответственно, выводы и не делаются. Но если кто-то считает, что этот хадис, он не слабый, что в нем есть сила довода, то мы можем взять вывод из этого хадиса, какой смогли бы взять, что раз пророк алейхиссалям совершал гусаль по причине джанава. Какой вывод возьмем отсюда? Смогли бы взять, если бы хадис был достоверный? А? Обязательность джума джанаба, да? Нет. Поэтому здесь только сказано о действии пророка алейхиссалям. Поэтому максимум, что могли бы взять, какой вывод? Машруия, да, то есть установленность в религии такой вещи, как гусаль, от состояния джанаба, потому что пророк алейхиссалям это делал. Но является ваджибом, конечно, но не из-за этого хадиса, а из-за того, что мы сказали. Это аят, в Коране это хадис, это иджма. Что касается дня джума, намаза джума, совершение гусла для него, здесь в этом вопросе есть разногласия. Если в отношении джанаба нет разногласия, то здесь есть разногласия. Является ли ваджибом намаз для гусла для джума или не является ваджибом, это мы будем разбирать, иншаллах. Третья причина здесь упомянута хиджама. Можем ли мы взять вывод отсюда, что обязательно после хиджама совершать гусль? Нет. Максимум, даже если хадис был бы достоверен, могли мы взять то, что есть такая вещь, то есть установлено в религии совершение, что гусля после хиджамы. Хорошо. Обязательно, что в любом случае отсюда мы не смогли бы извлечь как вывод. Но, как мы сказали, ряд уляма, крупных имамов, говорят о том, что хадис этот слабый, поэтому мы не можем сказать о том, что даже сунной является совершать после хиджамы гусаль, хорошо, потому что пророк алейхиссалям совершал хиджаму, и не передано, чтобы он совершал после этого гусаль в каких-то достоверных сообщениях, во-первых. Во-вторых, что такое хиджама? Хиджама – это выход крови, да, из организма человека, это наподобие, что кровотечение из носа, нет доводов достоверных на то, что это нарушает вуду, требует совершения или нарушает что состояние чистоты, чтобы это требовало от человека совершения гусля. Что касается четвертого, о чем здесь сказано, омывание, то есть совершение гусля после омывания покойника, то мы с вами разбирали этот вопрос уже подробно. В любом случае, это не обязательно. Хорошо. Максимум, что можно сказать про это, что это желательно. То есть совершение гусля после омывания покойника имеет что? Хукм желательности, исходя из некоторых хадисов, но хадис указан на то, что это не обязательно. Поэтому у нас четыре вещи причисляются. Первая вещь – фард, обязательно, то есть совершение гусля после джанаба, да, состояние джанаба. Это фард, это иджма. Второе – это что? Для намаза джума. Здесь есть, мы сказали, разногласия, и мы будем разбирать, иншаллах. Что касается третьей и четвертой вещи. Третья вещь – нет достоверных доводов, аж даже желательности совершения гусля после хиджама. Что касается четвертого, то мы сказали, это что? Носит хуком желательности, да, положение желательности, но не обязательности, то есть после омывания покойника. Следующий хадис.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن عثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه.
Следующий хадис от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه сказано في قصة ثمامة بن عثال. Хадис, касающийся истории, то есть то, что приводится, сказано в истории Сумама бну Асаля или Сумама бну Усаля. Индама аслам ва амарагу ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям йагтасиль. Что когда он принял ислам, приказал ему пророк алейхиссалату ва саллям совершить гусль. Сказано, что это передал Абдур-Разак, основа его, основа этого хадиса муттафакун алей. То есть основа хадиса приводится у обоих имамов, у Бухари и Муслима. Основа этого хадиса. Хорошо. Но почему автор привел тогда эту версию, которая приводится у Абдур-Разака? Потому что здесь сказано «Ва амарагун набию саллаллаху алейхи ва саллям». Приказал ему пророк алейхиссалату ва саллям совершить гусль. Хорошо. Та версия, которая в Сахиха, в Бухари и Муслима, сказано, что он пошел и совершил гусль. И пришел и заявил о своем принятии ислама. Пророк, алейхиссалату ассалям, произнес шахаду. Хорошо? А здесь именно есть, что пророк, алейхиссалату ассалям, приказал ему. И поэтому автор что привел эту версию? Сказав, что основа этого хадиса приводится в обоих Сахиха. Хадис достоверный, иншаллаху та'аля. Ибн Хузейма, как сказано здесь, подтвердил достоверность этого. Ибн Хузейма подтвердил достоверность этого хадиса. И сказано, что основа где в обоих сахихах, что он пошел совершил гусаль. Если пошел совершил гусаль, то откуда он знал, что нужно пойти совершить гусаль? Хорошо, по приказу пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, если не прямо, то косвенно указывается на это и в обоих сахихах. Хорошо? Поэтому он подтвердил достоверность Ибн Хузейма, мы сказали, да, ряд улема подтвердили достоверность этой версии. И поскольку основа есть в обоих сахихах того, что он совершил гусаль, то мы можем говорить о достоверности этого хадиса. Кто это человек? Сумама, Сумама ибн Асаль, аль-Ханафи. Аль-Ханафи не в смысле ханафийского мазаба. Да. Ханафи в смысле из Бену Ханифа, то есть из племени Бену Ханифа. Ради Аллаху Таль'ан. Известный человек, он был неверующим поначалу. Был из крупных вождей, знати Бену Ханифа. И он отправился в Мекку для совершения умры. Мекка тогда, она была еще под властью язычников, под властью мушриков. И как раз в это время конница, которую отправил пророк, алейхиссалату вассалям, она встретила его и взяли его в плен, потому что он был из тех, кто воевали, да, которые воевали, которые были в состоянии войны с верующими, с мусульманами, и привели его в Медину в качестве пленника. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказал его привязать в мечети, к одной из колонн мечети, к одному из столбов мечети. И пророк, алейхиссалату вассалям, проходил мимо него и сказал ему: «Ма индака я Сумама, как дела у тебя, Сумама, что у тебя, какие новости, что скажешь, Сумама?» Он сказал: «Инди хайр, ин тактульни тактуль за адам, ва инту нима намта аля шакир». У меня все хорошо, у меня хайр. Если ты меня убьешь, убьешь человека, за которого есть кому отомстить. Если ты меня окажешь мне такую милость, то есть отпустишь, то тогда окажешь милость благодарному человеку. А если хочешь имущество, то тогда проси, что хочешь. Пророк, алейхиссалату вассалям, ничего не сказал ему. Оставил его. Потом на следующий день пророк, алейхиссалату вассалям, опять проходил мимо него, сказал: «Ма индака я Сумама, что у тебя, как дела у тебя, Сумама?» Он сказал: «У меня все хорошо», и повторил опять эти слова, которые он сказал: «Если отпустишь, то отпустишь благодарного человека, окажешь милость благодарному человеку». Пророк, алейхиссалату вассалям, оставил его, на третий день, опять проходя мимо него, сказал: «Ма индака я Сумама, что у тебя, Сумама, как у тебя дела?» Он сказал: «У меня все хорошо, и у меня то, что я тебе вчера сказал». То есть, то же самое я тебе говорю. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал сподвижникам: «Отвлекуху. Отпустите его. Отпустите его, освободите его». Но это освобождение на самом деле было его взятием, овладением им. Это вроде было что? Освобождение, но это было овладение им. Почему? Потому что этой своей милостью к нему пророк, алейхиссалату вассалям, овладел его сердцем. Хорошо. И этот человек пошел в один из садов, и там совершил гусаль, вошел в мечеть и сказал: «Ашхаду алля илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха». Потом сказал: «Я Мухаммад, валлахи ма кана аль арди ахад абгада илля мин ваджхик. О Мухаммад, клянусь Аллахом, на земле не было никого, чье лицо на меня было бы так, кто был бы на меня ненавистен, так как твой лик. А теперь твой лик для меня, твое лицо для меня самое любимое лицо на земле. И не было на земле религии ненавистней для меня, чем твоя религия, а теперь твоя религия стала для меня самой любимой. И не было на земле края, такого места, такого города, который был бы так ненавистен для меня, как твой город, а теперь твой город для меня стал самым любимым». Потом сказал ему Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Твоя конница, посланник Аллаха, они взяли меня, то есть взяли меня в плен, а я хотел как раз совершить умру тогда. Что ты мне прикажешь теперь? Продолжать мне идти, совершить умру, как я намеревался, или вернуться к своему народу?» И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Имдай», то есть ступай, продолжай, делай умру, как ты хотел. И благовествовал ему о благе, саллаллаху алейхи ва саллям, и отправился с умама в Мекку совершать умру. Когда он прибыл в Мекку, слышали жители Мекки, что он произносит тальбию не как произносят ее мушрики, что он произносит тальбию таухида, тальбию единобожия. И они сказали ему, ты что, отступил от веры, стал сабием, отступившим от веры, изменившим свою веру. Он сказал, я не отступивший от веры, хорошо, не стал сабием, но я с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, в его религии. То есть принял религию Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал им после этого, клянусь Аллахом, теперь ни одного зернышка от меня к вам не дойдет, иначе как по приказу пророка, алейхиссалату вассалям. Почему он это сказал? Потому что жители Мекки, мекканцы, они свое продовольствие, зерно брали оттуда, у них. Хорошо, Бану Ханифа брали у него, через него, через Сумама. И он поклялся, что теперь ни одного зернышка не будет, им пока не разрешит пророк, алейхиссалату вассалям. Курайшиты через некоторое время написали пророку, алейхиссалату вассалям, письмо, в котором говорили, ты поддерживаешь родственные связи. Ты тот, который поддерживает родственные связи. Вот Сумама, он теперь отказал нам в получении продовольствия, в получении зерна. То есть они просили пророка, алейхиссалату вассалям, шафаа. То есть ходатайство за них, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Сумаме, чтобы он разрешал получать им, брать у них продовольствие, оттуда зерно. И пророк, алейхиссалату вассалям, отправил к Сумаме приказ, чтобы он разрешил курайшитам получать продовольствие у них. То есть вот эта вот история, человек был взят в плен, человек был привязан в мечети, к одному из столпов мечети. Для чего? Почему в мечети? Почему к одному из столпов мечети? Для того, чтобы он, Аллаху Таалям, чтобы он видел мусульман, чтобы он видел, как они совершают намаз, как они поклоняются Аллаху Субхану Тааля, как они молятся, как они любят друг друга, как они относятся друг к другу, какая у них нравственность, какое у них сочувствие друг к другу, взаимопомощь, поддержка, уважение, чтобы это приблизило его к принятию ислама, чтобы склонило его сердце. Не для того, чтобы унизить его, он был привязан там, нет, а именно, чтобы он видел мусульман, и чтобы проникла в религию, в сердце его любовь к этой религии. Ну, что пророк, алейхиссалату вассалям, мог приказать его привязать и вне мечети где-нибудь, хорошо, но он приказал мечети для вот этой вот большой-большой пользы. И когда слышишь об этом, как-то думаешь все время, если бы сегодня кого-то привязали вот так вот, и он посмотрел, как мусульмане молятся, как они относятся друг к другу, какая у них нравственность, то как бы это повлияло на него и способствовало бы это возникновению у него любви к этой религии. То есть, видя наше поведение, полюбили бы они ислам или нет. И пророк, алейхиссалату вассалям, каждый раз проходя, спрашивал его о его делах, и вы знаете, что было после этого. Какие выводы из этого хадиса? Хадис указывает на то, что разрешается привязывать пленника к столбам мечети, разрешается его держать в мечети, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он не возражал этому, более того, это было что, по приказу пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше, хадис указывает на то, что необходимо относиться хорошо к пленным, что нужно проявлять к ним милосердие, доброту, для чего одна из целей, конечно, это таалифуль кулуб, то есть привлечение их сердец к исламу, и вы видели результат этого отношения. Дальше вывод из этого хадиса, что разрешается пребывание неверующего в мечети, если в этом есть какая-то польза, если есть в этом какая-то нужда, потому что привязан он был в мечети, да, к одному из столбов мечети, а если он был привязан, значит, естественно, там находился, да, долго. Некоторые уляма используют этот хадис как довод на то, что значит дюнуб, то есть человек в состоянии джанаба, может находиться в мечети. Хорошо. Они говорят, если неверующий, у которого, естественно, его хадас, его состояние скверненности, оно что, сильнее, чем состояние скверненности у человека-мусульманина, который находится в состоянии джанаба. Если можно ему находиться в мечети так, то тем более, что можно находиться в мечети человеку в состоянии джанаба. Но, валлаху алям, кияс здесь неуместен. Почему? Потому что кияс, он несовместим с нас, то есть с религиозными текстами. Хорошо. в Коране есть аят, да, несмотря на то, что есть разногласия в тафсире этого аята, но как бы то ни было, один из тафсиров этого аята, Аллах Субхану Таля, когда говорит «Валя джунубан илля абири сабиль», когда говорит о запрещенности приближаться к намазу, и потом сказано «Валя джунубан илля абири сабиль», да, и не в состоянии джанаба, если только не проходит, то есть если только не проходит в мечети. То есть это указывает, говорят муфассиры, что нахождение там, в мечети, для человека в состоянии джанаба, это не дозволено. Кроме того, есть некоторые хадисы, которые указывают на это. Поэтому проведение кияса здесь, проведение аналогии, оно будет что? Неуместно. Понятно? Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что неверующему, если он принимает ислам, ему приказывается совершать гусль. Также это касается человека, который отступил от веры. Если он возвращается в ислам, ему приказывается совершать гусль. Мы сказали этот хадис с этой версией, где сказано «приказано», что достоверный, иншаллаху та'аля. Но в любом случае основа его есть, что в обоих сахиха. Если кто-то скажет, ну в сахихах не сказано, что Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ему, то мы что скажем? Что то, что он пошел и совершил гусль, это указано на то, что он это сделал по приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что то есть приказывается. То есть в любом случае хадис указывает на то, что неверующий, если он принимает ислам, то ему приказывается совершать гусль, приказывается ихтисаль. В этом вопросе, да, среди улама есть разногласия, есть ученые, которые говорят, что этот вопрос, это вопрос истихбаба, то есть желательности. Хорошо, то есть это не вопрос обязательности совершения гусля при принятии ислама. Почему, говорят они, что отводит от вуджуба, от обязательности, что является сарифом, да? Что указывает на желательность, а не на обязательность. То, говорят они, что многие принимали ислам во времена Пророка, алейхиссалату вассалям, и не передано, что Пророк, алейхиссалату вассалям, приказывал им совершать гусль при этом. Если было бы ваджибом, если было бы обязательным, то это бы что? Было бы известно. Потому что те, которые принимали ислам во времена Пророка, алейхиссалату вассалям, их было много. И поэтому, говорят они, значит, этот вопрос, он что? Это вопрос истихбаба, желательности, а не вопрос обязательности, не вопрос вуджуба. Другие уляма говорят, нет, здесь обязательность. Хорошо, здесь вуджуб. Почему? Потому что если скажем, что приказал, хорошо, ему совершить, то основа в приказах, это что? Что это вуджуб, что это обязательность, строгая обязательность. А то, что не передано, что Пророк, алейхиссалату вассалям, вот, приказывал каждому, кто принимает ислам, совершать гусль, это не указывает на то, что значит он не приказывал им совершать гусль. Понятно или нет? То есть не передано в отношении каждого принявшего ислам, случая принятия ислама людьми, не передано, что Пророк сам приказывал совершать гусль, это не значит, что он им не приказывал. Хорошо, ни упоминание этого здесь не указывает, что на отсутствие этого. Понятно или нет? Потому что отсутствие передачи чего-то в отношении каких-то конкретных случаев, те, которые принимали ислам, не указывает на то, что не было такого приказа. Мы говорили с вами, почему не передано? Потому что, скорее всего, как это объясняется? Потому что это было известно у людей, что кто принимает ислам, он совершает гусль. Это передано в хадисах, в других хадисах. И если человек принимал ислам, то он совершал гусль, это не нуждается, не нуждалось даже в том, чтобы приказывать ему. Хорошо? Поэтому вопрос этот объясним. Кроме того, взять это мнение, что это обязательно, это по меньшей мере, что безопаснее. Правильно? Это безопаснее, это спокойнее для совести, для снятия ответственности с человека. В-третьих, если совершает человек гусль, принимая ислам, это является что неким побуждением для него, стимулом для вот этого очищения от грязи ширка. Потому что как ему приказано чиститься от грязи ширка, так приказано чиститься внешне. Вот это внешнее очищение, оно как бы, ну, является неким указанием, да, у него есть некая связь с очищением внутренним его. Поэтому, вне всякого сомнения, это мнение, оно ближе. Какое мнение о том, что кто принимает ислам, ему приказывает и совершает гусль, то есть является для него ваджиб. Мы с вами приводили также хадис, если вы помните, Кайс ибн Асима, которого Абу Дауда, да? И есть другие доводы, которые указывают на правильность этого мнения. Но если человек не взял гусль, предположим, когда принимал ислам, то будет ли действительным его ислам? Да, ислам действительно. Хорошо, совершил намаз. Будет намаз действительно? Да, очевидно, что будет. Почему? Потому что этот гусль, он не от состояния джанаба. Хорошо? Не от состояния хадаса. Этот гусль, он для чего? Он при принятии ислама человека. Хорошо? Для очищения внешнего, так же, как он очистился внутренне. Внутренне очистился от ширка, очищение, что внешнее тоже происходит. То есть сказать, что это от хадаса, это что? Явствует из доводов. Некоторые уляма говорят, если, когда он был неверующим, в состоянии неверия, если было что-то у него, да, что обязывало совершить его гусль, то значит он должен совершить гусль при принятии ислама, вне зависимости от того, там он в куфре совершал гусль или нет, потому что тот гусль не действительно, а джанаба было, хорошо, и поэтому что нужно совершить гусль, в таком случае будет обязательно. Да, говорят они. Другие говорят, если было в состоянии неверия у него что-то, что обязывает совершать гусль, хорошо, и он уже если совершил гусль до ислама, то тогда не обязательно. Если он не совершил гусль, то тогда что? Тогда будет обязательно. Но правильное мнение в любом случае, что совершение гусля для принимающего ислам, это ваджиб, это обязательно. Кроме того, как мы сказали, это активизирует, да, усиливает мнение человека, рвение человека, это дает ему почувствовать, что нужно очиститься, что полностью ему и внешне, и очиститься ему внутренне. Следующий хадис.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة.
Следующий хадис сказано от Абу Саида رضي الله تعالى عنه, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Гусль в день Джума обязателен, ваджиб для каждого мухталима, то есть для каждого совершеннолетнего, для каждого половозрелого. Хадис, который передали семеро. Семеро это что значит? Семеро это значит Ахмад, это значит Бухари, это значит Муслим. И остается сколько? Еще четверо. Четверо это кто? Асхабу Сунан. Асхабу Сунан это кто? Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа. Так сказано, гусль йаум аль-джума ваджиб. Гусль в день джума это ваджиб. Это обязательно. У Ахмада в его версии сказано не гусль йаум аль-джума, не гусль дня джума, а сказано гусль джума. Гусль пятница, гусль джума, вернее. Хорошо, гусль джума. Гусль джума это ваджиб. Аля кулли мухталим. Почему мы говорим это? Что есть версия гусль йаум аль-джума, есть гусль джума. То есть версия гусль день джума, есть что? Версия гусль джума, гусль для джума. Это важно. Почему? Потому что мы сказали с вами, есть разногласия, как понимать, что гусль именно просто в день пятницы обязательно, хоть это после намаза даже будет пятничного. То есть вопрос не связан с намазом, просто связан с днем пятницы. Хорошо. Или все-таки он связан с самим намазом, что на намаз нужно идти, совершив гусль. И вот версия, где сказано гусль джума, хорошо, гусль джума, то есть пятничной молитвы, хорошо, он указан на то, что это гусль связан именно с намазом, а не с днем. А не с днем. Собственно говоря, этот день назван так, йому джума из-за чего? Из-за намаза джума. Хорошо, из-за намаза джума. Итак, сказано, гусль йому джума, гусль в день джума или гусль джума ваджиб. Что такое ваджиб? Если взять просто, это слово было у арабов до ислама? Ваджиб. Ну, было, конечно, да, было. Что оно означает? Оно означает что-то установленное, что-то необходимое, что-то постоянное, что-то установившееся. Хорошо? Это ваджиб. Поэтому сказано про жертвенных животных, да, про жертвенных верблюдов в хаджи. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фа иза ваджабат джунубуха, факулу мина». Хорошо? «Фа иза ваджабат джунубуха». Если их бока, ваджабат сказано, ваджабат, да, как бы станут ваджибом, то есть что? Упадут на землю, все, и осядут, будут все на земле уже прочно уснуть. они уже на земле. Хорошо? Отсюда это слово ваджиб. Ваджиб, то есть что-то. И про солнце говорят, ваджибат иш-шамс, ваджибат. То есть солнце село уже, то есть все уже установилось это, так оно устоялось, оно село уже, все какое-то состояние стабильности указывает. Хорошо? И ваджиб. Поэтому ваджиб это в языке вот лязим, сабит, то есть что-то установлено, что-то обязательное. Это в языке, а у специалистов усур-аль-фик это что такое ваджиб? Ваджиб маумирабия аля ваджир-ильзам. Да, или амру шари, маумираби шари. То, что законодатель приказал, как аля ваджи аль-ильзам, в обязательном порядке. В обязательном порядке. Юсабу фаилю мтисален ва истахикку лейкаба тарику. Тот, кто это делает, подчиняясь этому, тот награждается. Тот, кто оставляет и не делает, тот заслуживает наказания. Вот это вот определение, что такое ваджиб. Так сказано в гусль джума, ваджиб аля кулли мухталим, для каждого мухталима. Мухталим. Кто такой мухталим? Если брать буквально мухталим, то есть тот, у которого был ихтилям. Ихтилям, что такое ночное семиизвержение во сне? Да, это ихтилям. Но здесь имеется в виду куллю балиг, то есть каждый, что совершеннолетний. Ихтилям на совершеннолетие указывают вот так вот словом, что мухталим, то есть у которого была полюция, у которого был ихтилям, хорошо, потому что это один из признаков совершеннолетия, хорошо? Но не значит, что это единственный признак совершеннолетия. Если у человека, например, нет ихтиляма, а ему уже 20 лет, то скажут, что он еще не совершеннолетний? Нет. Поэтому что еще указывает на совершеннолетие? Признаки совершеннолетия, их несколько, да, их, к ним относятся, в частности, достижение 15-летнего возраста. Указывается, что, как в истории Бену Курейза, это рост грубого волоса на лобке, это признак совершеннолетия. Хорошо, у женщин что еще указывает? Хейд, наличие, начало, что менструального цикла указывает на это. И среди этого ихтилям, то есть ночное выделение половой жидкости, хоть это касается как мужчины, касается что также и женщин. Но вот это вот, почему сказано мухталим, да, на самом деле это не случайно, вот это уточнение, оно очень важно здесь. Хорошо? То есть оно разъясняет хукам, разъясняет некоторые вещи, мы укажем здесь. Иншаллаху тааля. Так этот хадис является четким, ясным доводом, шариатским текстом, который указывает на обязательность гусля джума, на обязательность гусля для намаза джума. Кто произносит эти слова? Гусля джума ваджиб аля кулли мухталим. Гусля джума ваджиб аля кулли мухталим. Гусля джума обязателен для каждого мухталима. Кто произносит? Тот, который является самым красноречивым. Правильно? В изъяснении. Раз. Тот, кто является самым чистосердечным и искренним в отношении людей. Тот, который является самым знающим в религии. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо, в его словах объединяется и красноречие. То есть умение донести, умение сказать ясно, что было понятно. Раз. Второе, что... В нем объединяется нусх, то есть искренность к людям. В-третьих, что знание. Поэтому нельзя сказать про этот хадис, что этот хадис – это слова, но на самом деле не имеется в виду здесь, что его очевидный смысл, захир, не имеется в виду. Хорошо? То есть, что этот хадис, он указывает на что-то, что не явствует из его текста, а на что-то другое. То есть, не указывает на обязательность. Понятно или нет? Если четко сказано, что это обязательно. Если мы посмотрим на захир, на очевидный смысл этого текста, нам станет понятно, что обязательность гусля для джума, что это вещь твердая, что это вещь установленная, вещь несомненная. Еще что указывает на это? То, что, посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, к чему привязал здесь хукм, то есть обязательность, к чему привязал здесь, к какому качеству, к какому описанию вот человека, для которого это обязательно, мухталим, да, мухталим, то есть тот, который совершеннолетний, значит, что значит мукалляф, значит мукеллев, то есть тот, который уже что несет ответственность за свои деяния, на кого распространяются приказы и запреты, который должен их выполнять. Это далиль, это указание на то, что речь идет об обязательности здесь. Понятно или нет? То есть мухталим, почему мухталим, почему ихтилям, почему упомянуто это? Чтобы сказать, что речь идет о таклифе, то есть о возложении обязанности уже. И привязка вот к этому качеству, оно что? Она указывает на обязательность. Понятно или непонятно? Есть, как мы сказали, некоторые, которые говорят из ученых, что приказ этот связан, гусль для джума связан с самим днем, а не связан что с намазом. Но это мнение, оно слабое. Это для намаза джума именно. Поэтому это мнение, чем мы сами говорим, его можно было бы не упоминать, но если оно есть, то мы его упомянули. Хорошо? Так мнение, конечно, слабо. Ну, а вообще среди мнений, так скажем, которые они распространены среди алюль-илм, которые имеют какое-то основание, какие мнения, что это ваджиб обязательно в любом случае, хорошо, или сунна в любом случае, или ваджиб, если есть запах, или есть что, какие-то обстоятельства, которые позволяют что, ожидать, что будет запах. Хорошо, от человека, в таком случае это будет ваджибом, в таком случае будет обязательно. Хорошо, как, например, если речь идет о каких-то днях жарких, летом, когда люди потеют, когда запах от людей может быть. Поэтому можем мы сказать, что из мнений это что три мнения. Первое мнение какое? Это вуджуб, это обязательность, в любом случае обязательность, без всяких что оговорок. Второе мнение, что это истихбаб. Истихбаб, то есть что? Желательность, да, без всяких оговорок, желательность. И третье мнение – тафсиль. Тафсиль, то есть уточнение. Если есть мазинна, то есть обстоятельства, которые что заставляют предполагать, что будет запах от человека, как мы сказали, жаркие дни там, и так далее, или грязь, грязный человек, или еще что-то, или какая-то одежда на нем такая, которая заставляет потеть, которая грязная и так далее, то тогда гусль будет что? Гусль будет обязательным, а иначе не будет обязательным. Хорошо. Это третье мнение. Но, как мы сказали, доводы, они все-таки подразумевают, что гусль демджума – это ваджиб. Это ваджиб в любом случае. Почему? Потому что хадис, он какой? Он ам, он общий, он всеохватный. Сказано – гусль джума ваджиб. Все, гусль для джума это ваджиб. Тот, который говорит, он знает, что говорит. Мы сказали, это самый красноречивый, самый знающий, самый искренний. Хорошо. Тот, кто обращается, он знает, хорошо, и указывает это на обязательность. И тот, кому обращается, знает, кто к нему обращается. Пророк алейхиссалату вассалям. Хорошо. Что указывает на обязательность? Внимательно. Что указывает на вуджуб? Указывает на вуджуб, что пророк алейхиссалату вассалям здесь говорит в этом хадисе четко и ясно. Гусль день джума ваджиб. Если бы вот такая фраза была бы в каком-то тексте книги по фикху. Хорошо? Там книга Мазаба какая-то. Где был бы такой текст? Гусль день джума ваджиб. Хорошо? То кто-то бы сомневался, что автор имеет в виду, или ученый имеет в виду обязательность. Никто бы не сомневался. Хорошо? А если о хадисе идет речь, почему тогда сомневаемся? Что это раз. Итак, вторая причина, почему ваджиб, пророк алейхиссалату вассалям связал с таким качеством, которое указывает на обязательность. Указывает на таклиф, да, на возложение каких-то обязанностей, на ильзам. А это что? Достижение совершеннолетия. В данном случае ихтилям. Третье. Есть другие хадисы, которые указывают на это, другие приказы, да? Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «За та ахадакуму джумата фалигтасиль». Если кто-то из вас приходит на джума, пусть совершит гусль. Основа в приказах, мы сказали, что вуджуб, что это обязательность. Дальше, что указывает еще на обязательность. Четвертое. Амир аль-Муминин, повелитель правоверных, Умар аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан, во время джума произносил хутбу, произносил проповедь, вошел. Кто? Усман ибн Аффан, ради Аллаху та'аля. Вошел Усман, в это время Умар читал хутбу. И Умар неким образом высказал порицание. Хорошо, мне не понравилось, что Усман ради Аллаху Тарану опоздал, были какие-то причины. Хорошо, у него почему это произошло. И Усман, он решил произнести какой-то узар, да, какое-то оправдание. Он сказал: «Валлахи, я мир муминин, ма зидту аля анта ваддату суннати». То повелитель правоверных не сделал ничего более того, что совершил вуду и пришел сразу. Совершил вуду и пришел. И Умар сказал: «Воль вуду, айдан, еще и вуду». Еще и вуду. Ну, то есть, не гусаль, а вуду. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иза атахадукум джумата фалиагтасиль», когда кто-то из вас приходит на джума, то пусть совершит гусаль, совершит полное омовение. То есть, Умар высказал порицание, упрек за оправдание, которое произнес Усман ибн Аффан, что он ограничился чем только совершением вуду. Кто говорит эти слова? Умар ибн Хаттаб, халиф, да, праведный халиф. Кому обращается? К Усману ибн Аффану, который будет праведным халифом после него, который из десятерых обрадованных рай. В присутствии кого? Кто это все собрание, которое сидит? В основном это кто? Сподвижники пророка алейхиссалату вассалям. Поэтому как бы, если бы гусль джума это было просто что-то желательное, то как бы Умар тогда стал бы порицать Усмана ради Аллаху Таран за это? То есть это указывает на то, что мнение у многих сподвижников, мнение Умара ради Аллаху Таран, это было, что это обязательно. Раз Усману при его высоком положении, в таком собрании такое сказано, такой упрек, то указывает на обязательность. Ибн Усаймин говорит: у меня вообще нет никаких сомнений в обязательности гусль джума. Для каждого человека, для которого обязательно джума. И я с тех пор, как узнал этот хадис, никогда, говорит он, ни разу, никогда не оставил гусль джума. Ни летом, ни зимой. Ни когда жарко, ни когда холодно. И даже когда болею, не оставляю. Если только не такая болезнь, которая заставляет отказаться от гусля. Тогда, конечно, человек Аллах субхана ва тааля не возлагает невозможного. Ля дарара ва ля дайра. Хорошо. Причине вреда, да, в исламе этого нет. Ибн Усаймин говорит: я это говорю не, ну, то есть не потому, что это похвастать, да, сказать, вот я такой, что я услышал и сделал. Хотя для нас это, конечно, пример. Для нас это вывод такой. Ибн Усаймин: я это говорю вам для того, чтобы подчеркнуть, что я ничуть не сомневаюсь в обязательности гусля джума. Что человек обязательно должен совершить гусль для намаза джума. И какой, говорит он, будет твой ответ перед Аллахом Субхану ва Тааля в судный день? Когда ты придешь в судный день, и будет сказано тебе: посланник донес до тебя, что это обязательно, что ты скажешь? Ну, было мнение там и так далее, хорошо. Что будешь ты отвечать? Если донесено, ясно. То есть приготовить надо правильный ответ. Есть уляма, конечно, это мнение уляма, опирающиеся на доводы. Конечно, мы уважаем мнение уляма, хорошо. Которые говорят, что это желательно. Мы скажем, на что они опираются, иншаллаху тааля, когда будем изучать следующий хадис здесь. Хорошо, но если обязательно совершать гусль для джума, является ли это шартом, условием для намаза, для его действительности, или не является условием? Иначе говоря, если человек не взял гусль для джума и пришел, и совершил намаз джума, будет его намаз действительным или не будет? Ответ, что это не условие для действительности джума. То есть его намаз будет действительным, будет сахих, и на это указывает два довода. Первый довод. Мы сказали с вами, что Умар ибн Хаттаб высказал порицание Усману ибн Аффану, ради Аллаху Тааля анху. Если бы было бы обязательным, Умар бы что приказал бы? Усман бы пошел бы, совершил бы гусль, пришел, и потом, что совершил джума. Правильно? Но раз не было приказано, значит, указано то, что это не шарт. Хорошо? Потому что если было обязательно, у него было время быстро пойти совершить гусль, это не куда-то далеко добираться, чтобы быстро пойти совершить гусль, прийти и успеть еще на джума, хотя бы на один рекат. Хорошо? На один рекат можно было успеть, верно? Но не приказано ему было. Значит, это указывает на то, что это не условия для действительности намаза джума. Второй довод, что Аллах Субхана ва Тааля сделал гусль условием, шартом для действительности намаза только в одном случае, если речь идет о состоянии джанаба. Хорошо? Состояние джанаба. وإن كنتم جنبا فطهروا. Если в состоянии джанаба вы, то тогда что совершите гусль. То есть, чтобы гусль стал условием, не обязательным, а условием, да, именно, условием для действительности, это что должно быть, какое состояние джанаба или подобное ему состояние хейта, да, у женщины после очищения от менструации. Поэтому, если человек не совершил гусль в день джума и совершил намаз, что мы скажем, намаз батыль, а саля батыля, то есть недействительный намаз его не состоит. Нет, скажем, намаз действителен, но на человеке есть грех за что? Оставление гусля джума, за оставление гусля. Вопрос. Если человек находится в состоянии джанаба в день джума, перед намазом джума, да? Если он имеет намерение совершить гусль так, что это будет одновременно, у него намерение и для джанаба, состояние джанаба, чтобы выйти из него, и для джума. Можно так или нельзя? Будет ли это действительно или недействительно? Что достаточно так или недостаточно так? Есть разногласия среди уляма. Хорошо, в этом вопросе. Конечно, многие уляма говорят, что юджзи, то есть это, что это достаточно. То есть если человек имеет вот так вот два намерения, что его гусль это для джанаба и для джума, для намаза джума, то с него снимается уже обязанность. Почему? Потому что это два ибадата, то есть два вида поклонения, которые сходятся в чем? По гейа, то есть по тому, как они совершаются. Хорошо? По описанию сходятся. Поэтому один заменяет что другой. То есть они заменяют друг друга. Понятно ли? То есть если с двумя намерениями человек делает это, то тогда что? Это годится для него. И как гусль джанаба, и как гусль джума. Хорошо? Хорошо. Это если оба два намерения. А если... Это мы сейчас разбираем мнение уляма. Да? Мнение тех, которые говорят, что что? Будет действительно, будет правильным, что достаточно. Вот эти ученые говорят, что если два намерения у человека, два намерения, то тогда, они говорят, проблем нет. Потому что два ибадата, которые сходятся по своему виду, по своему описанию, поэтому что они что взаимозаменяемые, поэтому что будет действительно. Если все-таки одно намерение человек имеет, не два, а одно, вот тут как? И вот тут они говорят, это мнение Ибн Усаймина и многих других уляма, хорошо? Если это намерение у человека совершить гусль джанаба, то тогда это снимает с него обязанность совершения гусль джума. Почему? Потому что в этот день перед намазом требуется совершить гусль, он его сделал. Это был гусль джанаба, да, но гусль что совершен? Омывание само что произошло, хорошо? И это меньшее вошло в большее. Понятно или нет? Если у него намерение совершить гусль для джума, снимает ли это с него потом обязанность совершить гусль джанаба или нет? То есть одно намерение, какое только? Джума. Вот здесь нет, здесь проблема. Почему? Почему? Потому что «Иннама ля амалю бинният, ва иннама ля кулли мрии ма нава». Поистине деяние по намерениям каждому человеку будет в соответствии с его намерением. Верно? Пророк алейхиссалату вассалям говорит. Человека намерение совершить гусль джума. Гусль джума, а он для снятия хадаса или не для снятия хадаса? Нет, он не для снятия хадаса. Он для чего? Он гусль для джума. Хорошо? Он не для снятия джанаба. Поэтому человек остается в состоянии джанаба. От хадаса для выхода из состояния большого хадаса гусль джанаба, а не гусль джума. Хорошо? Поэтому гусль джума хоть он и совершил, но из хадаса не вышел, получается. Хорошо? И поэтому в таком случае... Скажем, нет, в таком случае нужно что совершить? Гусль джанаба. Если человек все-таки, некоторые уляма говорят, не знал он, да, не знал, или то есть совершил гусль для джума и забыл совершить гусль от джанаба, или не знал, что нужно совершить гусль от джанаба, то некоторые ученые говорят, что ну, тогда у него есть уважительная причина, его намаз будет действительно, все, проблем нет. Ибн Усаймин говорит, что все-таки у меня здесь есть сомнения, лучше, безопаснее такому человеку все-таки пойти совершить гусль от джанаба тоже и переделать намаз. Но переделать намаз, конечно, уже не как джума, а как что? Как зухар уже, потому что джума уже прошла. Это мнение. Понятно или нет? Второе мнение есть уляма, который говорит, нет, это все-таки два разных вида поклонения. Два разных ваджиба. Хорошо? Один ваджиб – это от джанаба гусаль, второй ваджиб – это от чего? Это для джума. Поэтому это мнение Ибн Хазма, это мнение ряда уляма. Поэтому нужно совершить, что два гусля. Два гусля для джанаба и для джума. Хорошо? Почему? Потому что себа причина их разная. Хоть они сходятся по виду, но причина у них себа у них разная. Поэтому для каждой причины нужно что? Свое очищение. Свое очищение. И это, конечно, более безопасное мнение. Валлаху тааля аля. Потом что стоит человеку взять, и, особенно сейчас, когда это душ и так далее. Ну, еще раз возьми, помойся быстренько. Уже с намерением, что это гусль джума. В чем проблема? Хорошо? Выполнишь. И этот ваджиб, и тот ваджиб, альхамдулилля. Следующий хадис.
وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
От Самуры рада Аллаху Талян, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кто совершит вуду, малое омовение в день джума, фабиха ва ниамат. Это хорошо, но если совершит гусль, фаль гуслю афдаль, то гусль это лучше. Хадис, который передали пятеро, Тирмизи назвал его хорошим. Шейх Аль-Бани назвал хадис достоверным, сахи Тирмизи, сахи Нисаи, ибн Маджа. Ман тавадда, кто совершит вуду, ман это ман шартия, то есть, да, слово, которое указывает на условное предложение. То есть, если человек совершит вуду в день джума, то есть для джума. Фабиха ванимат. Фабиха ванимат. Фабиха, то есть, взял биха, ахаза биха зи рухса, да, взял это дозволение, ниамат. Это что прекрасно, это вот рухса, прекрасное послабление, облегчение, прекрасно. Или можно сказать, кто взял этот вид очищения, то прекрасно это очищение. Да так понять это. وَمَنْ يَغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ. А кто совершит гусль, то это лучше. Это лучше. И вот этот хадис является основным доводом тех ученых, которые говорят, что гусль в день джума все-таки это не ваджиб. Это не обязательно. А это желательно, да, весьма желательно, но что не обязательно. Почему? Потому что если было бы обязательно, то не было бы сказано лучше. Те уляма, которые говорят об обязательности, как они отвечают на это? Отвечают на это. Первое. Некоторые из них говорят о слабости этого хадиса по его иснаду, по цепочке передачи. Говорят, этот хадис не может противостоять вот тому хадису, хадис Абу Саида, который привели кто? Семь имамов. Все семь имамов его привели. Этот хадис не может ему противостоять. Хорошо говорят они, этот хадис слабый по иснаду своему. Кроме того, некоторые говорят, что сам матн, он как бы дает почувствовать, что это не слова пророка, алейхиссалату вассалям. Аллаху аля. Но мы сказали, ряд уляма говорит о достоверности этого хадиса. И мы говорили, шейх Аль-Бани говорит о достоверности этого хадиса. Иншаллах тааля, хадис, он крепкий хадис. Но в чем проблема здесь? Проблемы никакой нет. Вуду – это хорошо. Вуду – это прекрасно. Это поклонение Аллаху Субхану Тааля. Да, в чем проблема здесь? И, вне всякого сомнения, гусль он лучше. Но как это связано с отменой обязательности? Не связано с отменой обязательности. Понятно или нет? Еще те, которые говорят о необязательности, приводят хадисы о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал людям, которые пришли, да, в своих одежде, в своих этих плащах из шерсти, которые издавали запах, приходили издалека, естественно, что люди потели. Он сказал, если бы вы для этого вашего дня совершили бы, что гусль. Это, они говорят, указывает на то, что, в общем, это желательно, но если запахи, то тогда что? То тогда это будет обязательно, по мнению некоторых ученых. Но, как мы сказали, те доводы, которые мы до этого упомянули, они указывают на то, что гусль джума – это все-таки ваджиб. По крайней мере, безопаснее человеку придерживаться этого мнения, потому что доводы, они крепкие, сильные и что? Четкие, категорические и ясные. Ясно, иншаллах, тааля. Дальше.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
Следующий хадис от Али رضي الله عنه, который сказал, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. Пророк, алейхиссалату вассалям, читал нам Кур'ан или учил нас Кур'ану, если не был в состоянии джанаба. Хадис, который передал Ахмад и пятеро. Это версия Термизи. Ибн Хаджар говорит, что он назвал этот хадис хорошим, Термизи. Ибн Хиббан назвал этот хадис достоверным. Этот хадис, есть разногласия по поводу достоверности этого хадиса. Хорошо. Среди имамов есть разногласия по поводу достоверности этого хадиса. Что сказано? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кана юкриуна», да, «Кана юкриуна», то есть нас учил Кур'ану, если не был в состоянии джанаб. Некоторые говорят о достоверности, некоторые говорят о слабости этого хадиса. Среди тех, которые сказали о том, что этот хадис крепкий, это и Тирмизи, и Хиббан, Хаким. Захаби согласился с Хакимом в этом вопросе, Ибн Сакан сказал, и Багави сказал в Шарху Сунна. И другие. Аль-Хафиз, Хафиз ибн Хаджар, он сказал в Фатхуль-Бари по поводу этого хадиса, он сказал, что на самом деле все-таки этот хадис из категории хороших хадисов, которые хасан, которые что годятся как аргумент, годятся как худжа. Как бы подтверждением, да, некоторым этого хадиса, подтверждением, может быть, то, что передал Дар-Кутни, то, что передал Байхаки, то, что передал Абу Шейба, передали от Али, рады Аллаху Та'ала, в качестве хадиса Маукуф. Маукуф, то есть слова самого Али, рады Аллаху Та'ала, хорошо, что он сказал, «Икрау Кур'ан, ма лям тусиба хадукум джанаба». Читайте Кур'ан, если кого-то из вас не коснулся состояния джанаба. Если коснется состояние джанаба, фаля... «Валя харфан вахида». Тогда нет, и даже что, даже одну букву не читайте. Хадис Маукуф, шейх Аль-Бани говорит о крепости, крепкости, да, его как что, что твердый. Он как хадис Маукуф, как асар Али, рады Аллаху Та'ан, что он крепкий, это является подтверждением этого хадиса. В любом случае, в отношении хадиса есть разногласия. Хорошо, есть разногласия. Среди уляма. Раз есть разногласия в отношении этого хадиса, подобных хадисов, то есть, мы сказали, разногласия по поводу дозволенности чтения Кур'ана для человека в состоянии джанаба. И это разногласие, оно со времен саляф. Конечно, со времен саляф. Мы сказали, что передано от Али, рады Аллаху Та'ала, в то же время передано от Ибн Аббаса, рады Аллаху Та'ала, что он не видел проблемы, если читать Кур'ан в состоянии джанаба. Хорошо, читал вирд, читал некоторые какие-то вещи из Курана в состоянии джанаба. Итак, давайте разберем этот хадис. «Кана Набию саллаллаху алейхи ва саллям юкриуна Кур'ан». Пророк, алейхиссалату ва саллям, «Кана юкриуна». То есть, как бы читал нам Кур'ан или учил нас Кур'ану. «Юкриуна», то есть учил нас. Да, «юкриу» в значении «учил». Почему? Потому что Кур'ан, он не послан, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был. Поэтому, что, не посылался он и учил сподвижников. Сказано, ма лям якун джунуба, но если только не был в состоянии джанаба. То есть, если был в состоянии джанаба, значит, он оставлял. Значит, он не делал икра, то есть, не учил их Кур'ан, не читал им Кур'ан. Хотя, конечно, пророк, алейхиссалату ва саллям, был из тех людей, которые больше других стремились донести, да, Кур'ан. Донести послание, потому что он был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я юр расуль, баллиг ма унзи алейка мин раббик. О, посланник, читай, что тебе ниспослано от твоего Господа. Ва илям тафаль, фама баллагта рисалатак. А если ты не сделаешь это, то ты не донес рисалатаху, не донес послание Аллаха, субханаху ва тааля. Сказано, что, несмотря на его стремление выполнять эту обязанность донесения Кур'ана, он оставлял обучение Кур'ану, если был в состоянии, что джанаба. Джанаба, мы сказали, джунуб, это что значит? Это состояние человека, в которое он впадает по двум причинам. Либо состояние инзаль, то есть состояние семяизвержения, либо состояние, что? Либо после чего? После состояния джима, да, то есть после совокупления. Это будет состояние джунуб. Вывод из этого хадиса, если взять мнение, что этот хадис, он достоверный или хадис хороший, то есть является худжа, является доводом, это стремление пророка алейхиссалату вассалям доносить Коран. Откуда мы берем этот вывод, что сам он их учил, сподвижников, сам читал и сам учил, выполняя этот приказ Аллаха субхана ва тааля: «Я айюр расуль, баллигъ ма унзиля илейка мин раббик». О посланник, выполняй то, что не спослано, доноси то, что не спослано тебе от твоего Господа. Еще какие выводы из этого хадиса? Что пророк, алейхиссалату вассалям, не читал им Коран, не учил их Корану, если был в состоянии джанаба. Вопрос остается, если взять, что хадис достоверный, что он хороший. Не делал это на что указывает? Указано то, что обязательно оставить чтение Корана в состоянии джанаба, или что лучше оставить, если ты в состоянии джанаба. Потому что этот хадис, он не указывает на обязательность сам по себе. Верно или нет? Сам по себе не указывает. И поэтому некоторые уляма говорят, сам по себе хадис, даже если он достоверный, максимум, что у него есть, это что? Указание на что лучше, если ты в состоянии джанаба, не читать. Как не отвечал пророк алейхиссалату вассалям, хорошо в состоянии, если у него был тагар, брал тагар, потом отвечал на салям, не делал зикр без состояния чистоты, так и здесь. Хорошо? Поэтому вопрос остается. Некоторые говорят, что имеется в виду, что аля сабиль лафдалия, то есть имеется в виду здесь, что лучше. Имеется в виду лучше. Потому что просто то, что пророк алейхиссалату вассалям воздерживался, это из категории чего? Из категории действий, фи'ль. А мы говорили с вами, что само действие пророка алейхиссалату вассалям без слов, оно указывает на что? Оно указывает на истихбаб. Оно указывает на желательность, но не указывает на что? На обязательность чего-то. И вот если так понимать, то тогда они говорят, что лучше джунабу не читать Коран. Если читать, то нет на нем греха. Второе понимание, что оставлял это как? Потому что ваджиб оставлять. Вот. И вот тут внимательно. Разве мы не говорим, что правило у нас такое, что действие не указывает еще на обязательность? Без слов. Если же пророк алейхиссалату вассалям делает что-то, то само по себе действие не указывает на обязательность. Но почему те, кто считает, что этот хадис достоверный, извлекают из него вывод все-таки об обязательности, некоторые ученые? Почему? Да, правильно, просто действие не указывает на обязательность, указывает на желательность, да, если это не слова, если это не приказ. Но есть тонкость одна. Если отказывается от выполнения чего-то, что является ваджибом, то это оставление тогда указывает на то, что это ваджиб. Понятно или нет? Потому что донесение Корана – это что? Ваджиб для пророка алейхиссалату вассалям. Баллигъ ма унзиля илейка мин раббик. Доноси, да, посланник, доноси то, что ниспослано тебе от твоего Господа. И если оставляет ваджиб, то может оставить только по причине чего-то, что является что? Харамом. Правильно? То есть читать в состоянии джанаба значит харам. То есть отказываться от чтения Корана в состоянии джанаба, это будет ваджиб, потому что из-за него оставляется что? Почему, вернее? Потому что если оставляет Коран, значит не делает что? Ваджиб. Наподобие того, как мы с вами говорили, что указывает на обязательность обрезания? Что указывает на обязательность обрезания? Отрезать что-то от тела человека, это что? Харам. Верно? И если из-за чего-то этот харам делается, то есть что в основе является харамом, то это может быть только что-то обязательное. То есть из-за желательного чего-то не будет делаться то, что в основе своей делается харам. И здесь тоже, если что-то в основе своей обязательно, донесение Корана, прокарится, и если он это оставляет из-за чего-то, хорошо, значит, это что-то, оно что? Харам. То есть читать в состоянии джанаба, значит харам. И отказаться от чтения в состоянии джанаба, это будет что? Ваджиб. Понятно или нет? Поэтому из этого хадиса, конечно, можно сделать вывод о обязательности оставления Корана в состоянии джанаба. Вопрос о написании тогда, то есть не чтение, а писать Коран. Что нельзя провести кияс в данном случае, потому что, смотрите, написание чего-то, китаба, оно иногда рассматривается как слово, хорошо, а иногда рассматривается как действие. Хорошо, то есть иногда его присоединяют к словам, иногда присоединяют что к действиям. В разных вопросах по-разному, тоже тонкость, внимательно. Если человек, например, так получилось, что-то в намазе вот так написал, сделай, хорошо? Вот такое короткое, быстрое действие, сделай. Я не говорю, что это можно, но так получилось, да, написал, сделай, сделай что-то, написал. Намаз его не действительно, действительно. Намаз иншалла действительно, хорошо? То есть здесь китаба, написание относят к чему? К действиям. А если написал жене антиталик, ты разведена, или написал такое-то мое имущество, вакф теперь, вакф на пути Аллаха, субхану ва-тааля, или такой-то мой раб свободен, то в данном случае написание будет рассматриваться уже не как действие, а будет рассматриваться как кауль, как слово, и обретает силу действия, силу действительности.
Давайте теперь разберем, да, еще какие выводы есть в этом хадисе, что, смотрите, если речь идет о разъяснении религии, братья, например, лично для меня тоже сложно объяснять эту главу, хорошо, особенно когда сидят молодые люди там, или пожилые люди, хорошо, есть сложность, но вывод важный. Когда речь идет о разъяснении религии, о разъяснении важных каких-то истин, то тогда здесь что не следует из-за стеснительности это оставлять. Потому что здесь сказано, что Али, ради Аллаху Тарану, передает это. Говорит, пророк алейхи саляту ва салям учил нас Курану, если только не был в состоянии джанаба. Хорошо. Али говорит про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, такое, хорошо? То есть про кого-то, кто старше, кого ты уважаешь, говорить такие вещи в состоянии джанаба, это что? Вещь, ну, где-то человек может стесняться это сказать, правильно? Человек стесняется это. Говорит, тем более, когда речь идет о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, такое-то состояние джанаба находится, хорошо, но когда речь идет о разъяснении истины, Аллах Субхану Ва Тааля не стесняется истины. Хорошо. Дальше. И смотрите, здесь не сказано, что если только не совершал вуду. Это указывает на то, что в состоянии джанаба нельзя читать Коран, даже если человек совершит вуду. В отличие от пребывания в мечети. Пребывание в мечети, если человек совершит вуду, то это обращает его большой хадас, хорошо, в более легкий. То есть состояние его вот этого хадаса, большого хадаса, облегчает его вуду. Не снимает с него, но облегчает, так что он может сидеть в мечети. Если взял вуду в состоянии джанаба, хорошо, но не Коран. Потому что здесь не сказано, что если только что не возьмет вуду, там, то может тогда читает Коран. Понятно мне? Тогда читал Коран. Выводы еще из этого хадиса. Некоторые говорят, что значит можно провести параллель, провести кияс в отношении женщины, у которой месячные. Раз в состоянии джанаба нельзя, то и женщина, у которой хейд, тоже ей нельзя. Но присоединить это к тому по хукму, в этом есть сомнение. Почему? Потому что это не одинаковое состояние. Потому что джунуб, в состоянии джанаба человек, хорошо, он может это состояние снять с себя, правильно, иди, возьми гусар, и все, ты уже не в состоянии джанаба. Ахаэт, женщина в состоянии хейда, она может снять с себя это состояние? Нет, она не может, это от нее не зависит. И это состояние длится час-два, это состояние длится, что долго, иногда по 10 дней у некоторых, хорошо, почти полмесяца длится у женщины. Что и сказать, что это касается женщин в состоянии месячных, тоже не читает Коран. Представьте, женщина останется на такой длинный срок без Корана. Сказать для нее, харам читать Коран. Поэтому есть уляма, которые проводят кияс, аналогии, говорят, нельзя читать женщин в состоянии месячных Коран. Хорошо. Но другие уляма, и тут уже два мнения есть. Хорошо. Одни говорят, в любом случае можно читать Коран. Как ты будешь женщину оставлять на такой срок без Корана, без книги Аллаха Субхана ва Тааля, тем более, когда нет доводов четких каких-то, которые указывают на запрещенность. Почему тогда запрещаем? Понятно или нет? И второе мнение, те, которые говорят, ну, учитывая все-таки, что вот эти разногласия и так далее, лучше взять, говорят, они среднее мнение какое, что читает, да, женщина в своих месячных читает Коран, если у нее есть в этом нужда. Какая нужда? Если, например, она повторяет, да, каждый раз, что она выучила, например, да, для повторения, конечно, это нужда, она будет читать. Или, например, она учительница, которая учит Корану, Будет читать? Будет. Или она ученица, которая учит Коран. Да? Будет читать? Будет читать, потому что у нее есть нужда. Или читает каждый день вирды свои с Коран. Например, только курсы читает утром, вечером. Да? Читает последние два аята из Бакары перед сном, там, вечером. Хорошо? Ну, на ночь, ночью. То есть... Это, в этом нужда есть, и она будет. А иначе, если нет нужды, говорят они, учитывая разногласия, то лучше тогда ограничиться, что в общем зикрами. Ну, Аллаху Таалим, как мы сказали, что нет доводов, которые бы запрещали женщине в состоянии хейда читать Коран. Хорошо? И мы сказали, женщину оставить на такой срок, особенно если длительные у женщины менструации, оставить ее без книги Аллаха Субханаху Тааля, конечно, это под большим вопросом. Итак, следующий вывод из хадиса. Вопрос. Сказано, он не читал, да, Коран, если учил нас Коран, если только не в состоянии джанаба. Вопрос, как? Хадис указан на то, что вообще не читал, правильно? То есть речь идет о том, мало или много, нет разницы, верно или нет? Мало или много. Тем более, что у нас есть еще некоторые доводы, которые тоже, конечно, в отношении их есть разногласия. Внимательно. Мы приводили с вами эти доводы уже, почему я их повторяю уже сейчас быстро, потому что мы, в принципе, говорили об этом. У Ахмада и у других приводится хадис Марфуа, что сказано в этом хадисе «Хаза лиман лейса биджунуб». Это, то есть чтение Корана, не для того, кто в состоянии джанаба. Амма лиль джунуб фаля валя ая. А тот, у кого джанаба, то нет и даже ни одного аята. Да, передано тоже от пророка алейхиссалату вассалям. Здесь есть разногласия. Шейх Альбани говорит тоже, что это слабый хадис. Но некоторые говорят, что хороший этот хадис по своему иснаду. Хорошо? Как Шуэйб аль-Арнаут, например, они делают тахсин. Другие улема тоже говорят о том, что это хороший хадис. Поэтому сказано, что здесь? Валя ая, да, и не один аят. Поэтому вопрос, много читать или мало читать нельзя? Хоть много, хоть мало. Хоть много, хоть мало. Даже один аят. Если это аят, то что-то не читается. А часть аята. А часть аята. Если это, Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит, если это длинный аят, как, например, аят про долг, да, в суре Бакара. Так что ты будешь читать, это много предложений, хорошо, которые имеют законченный смысл, то тогда нет, тогда нельзя. Хорошо. Если это часть аята, какого-то короткого аята, хорошо, особенно если предложение не самостоятельное, хорошо, то тогда что? Тогда проблем нет. Хорошо. А если есть, человек говорит, какой-то зикр, который совпадает, или дуа, который совпадает с текстом Корана. Например, говорит «Альхамду лилляхи раббиль алями». Это аят из Корана, да. Верно? Или говорит, что «Раббана атина фиддунья хасана фил ахирати хасана вакинаду». Особенно «Альхамду лилляхи раббиль алями», потому что это что целый аят. Верно? Здесь как быть? Улема говорят, в зависимости от намерения. Если намерение у тебя, что ты читаешь Коран, тогда нет. Если ты это произносишь как зикр, как восхваление Аллаха Субхану Таля, тогда проблем нет. Хорошо? Потому что «Инна маля амалю бинният» – поистине деяние по намерениям. Как бы то ни было, вопрос, в котором много разногласий, мы сказали с вами, да? Разногласия сводятся к чему? Сводятся к разногласию в оценке хадиса, их достоверности. Те, которые говорят о том, что это хадисы хорошие, они являются доводом, они опираются на эти хадисы, говорят о запрещенности. Те, которые говорят, что это слабые хадисы, говорят, что можно. И это разногласие, мы сказали, со времен салов. Мы привели с вами хадис Асарат Али, рады Аллаху Талян, что он считал, что это нельзя. Сказано даже одну букву, да, в его асаре. От Ибн Аббаса передано, что он читал свой вирд, читал Коран, не считал, что в этом есть проблема. Хорошо? Поэтому, Аллаху Тааля алям, конечно, вывод какой? Мы так не можем оставить человека подвешенным, тебя, что мне делать? Да? Вывод какой? Конечно, учитывая наличие хадисов, учитывая асары. Повелитель правоверных Али ибн Аби Талиба, из праведных халифов. Хорошо. Учитывая высокое положение книги Аллаха Субхану ва Тааля. Учитывая, что нет сложности для человека выйти из состояния джанаба. Верно? Или возьми гусль. Если нет возможности гусль, значит человек может тайяммум взять. Хорошо. И выйти из состояния джанаба, если нет возможности для гусля. Учитывая все это, учитывая величие книги Аллаха Субхану ва Тааля, конечно, не следует. Да, не следует человеку делать это. Возвеличивая книгу Аллаха Субхану ва Тааля, читать вот так в состоянии джанаба Коран. Хорошо? Если, конечно, не нужда. Если какая-то нужда, есть что-то кому-то сказать из Корана. Нужда, действительно, польза какая-то религиозная, какая-то нужда у человека, да? И он будет опираться на мнение Ибн Аббаса в этом вопросе, например, то тогда, иншаллаху тааля, есть основание у этого. А так, в основе своей, пренебрегать и говорить, а, там, улема некоторые считают, слабыми хадисы, Нет, почему? Потому что речь идет о возвеличивании книги Аллаха Субхану ва Тааля. Это очень важно, просто немножко отступая. Упоминать какие-то разногласия. Вообще, если это простые люди, то им разногласия упоминать в основе своей не нужно. Хорошо? То им говорит, вот есть там столько-то мнений, такое-то мнение, такое-то. Нет. Им говоришь правильное мнение, говоришь довод, альхамдулиллях. Все. Хорошо? Туля-буля-илим, да. Уже ты с ними разбираешь какие-то мнения, чтобы они знали, да, откуда, что. Чтобы они понимали, что есть хиляф, если это разногласие сильно особенно. Чтобы они понимали, почему нужно знать, что есть хиляф? Хотя бы потому, чтобы уже что относиться уже с уважением к этому мнению, например. Понятно? Понимаю, что это мнение уляма, у него есть основания. Но если ты и приводишь какие-то разногласия, мнения, то сделай тарджи. То есть укажи на то мнение, которое является что сильным. Чтобы человек не остался подвешенным. Многие из тех, которые где-то учатся на каких-то факультетах, потом спрашиваешь их какой-то вопрос, они говорят, в Аллахе в вопросе в этом 10 мнений или 40 мнений. Хорошо, я даже не знаю, что, какое мнение правильно. Не знаю, вот это так сказал, это так сказал, так сказал. И человека, что, кому он отвечает, оставляет в растерянности. Дальше.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
Следующий хадис от Абу Саида аль-Худри ради Аллаху Таля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза атахадукум ахляху, сумма арада яуда, фалитавадда бейну мавуду». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, когда кто-то из вас подходил к своей жене, а потом хочет повторить, пусть совершит между этими повторениями, пусть совершит вуду, пусть совершит малое мовение. Хадис, который передал Муслим, у Хакима есть добавление, Хакима файну аншату лиля ауд. Да, это дает ему больше активности, сил для повтора. Так, иза ата ахадукум ахляху. Если кто-то из вас, ну буквально если говорить, пришел к своей семье. Да, пришел к своей семье, это указание в виде намека на джима, да, то есть на совокупление. Чтобы не произносить открыто ту вещь, которую обычно люди что стесняются произносить. Это в Коране тоже, смотрите. Джима, совокупление в Коране упоминается в виде каких-то что опосредованных, да, указаний. Не прямо, а как сказано, лямс, мас, прикосновение, да, или духуль, то есть вхождение как бы к женщине. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Авля мастамун ниса», или «коснулись вы, если женщин». Сказано, «Алляти дахальтум бигинна», то есть те женщины, к которым вы уже вошли. Хорошо. Или сказано, «Ля джунаха алейкум, инталяктуму ниса, ма алям тамассугунна». Нет на вас греха, если вы дадите таляк женщинам. «Ма алям тамассугунна», пока их что, не коснулись еще. Речь идет о чем? Речь идет о совокуплении, но, как сказано, вот так вот опосредованно. Хорошо? Это когда делается, когда что-то, когда есть вещь, которая прямо, которая говорит, что стыдно. Дальше сказано «Ахляху», кто придет к своей «Ахль». «Ахль» это что? «Ахль» это семья, верно? «Ахль» это семья. Имеется в виду здесь жена. Под словом «Ахль» подразумевается «Зауч». «Зауч» или «Зауджа»? «Зауч» или «Зауджа»? Как правильно? Правильно «Зауч» вообще. Хорошо? То есть женщина, мужчина, супруга, хоть супруга по-арабски будет «Зауч». Хорошо, откуда взялось зауджа в отношении жены? Это уже специалисты по делению наследства. Хорошо? То есть специалисты по ильму фараид, чтобы в этом вопросе проводить различия между супругом и супругой, мужем и женой, они что ввели термин заучатум. Хорошо? А вообще зауч. В Коране, если вы видели, там зауч сказано, и про женщин тоже. Итак, если кто-то из вас пришел к своей жене, то есть имел с ней близость, совокупление, сумма рада яуд, потом хочет повторить, то есть второй раз вступить с ней в близость, фалия тавал дабейна вуду, а то пусть между этим что совершит вуду. Вуду, то есть известное нам вуду, малое омовение, конечно, гусль это лучше, но сказано, что омовение, побуждение есть к этому. Как бы из этого хадиса не сказано, что моет при этом фардж. Да, то есть моет при этом половые органы, но тем более моет половые органы. Хорошо, если есть побуждение совершить вуду, то тем более, конечно, моет между этими половые органы. И в версии Аль-Хакима сказано «Аншату лиль-ауд». Это дает больше что силы для джима, для повторения совокупления. Почему? Потому что вуду, когда человек совершает вуду, это дает ему активность, омовение водой. И уже человек, он бывает активный. И тогда вред от этого повтора будет для него меньше. Поэтому ученые говорят, что человеку не следует заставлять себя, принуждать себя к совокуплению. Хорошо? Итак, выводы из этого хадиса. Ну, вывод мы делаем тот, который мы уже сказали с вами. Это что такая вещь, как аль-киная. Киная, то есть упоминание намеком, да, о чем-то, опосредованно не прямо, о чем-то, что человек... что стыдно произносить, да, обычно. То есть не упоминается его, именно его конкретное название, говорится как-то опосредованно, откуда мы взяли этот вывод, когда кто-то из вас приходит, да, к своей жене. Хорошо, кто-то скажет, а разве пророк алейхиссалям в хадисе про Маиза, когда он пришел и сказал, я совершил прелюбодеяние, примени ко мне хад у посланника Аллаха, да, раджим, разве пророк алейхиссалям не сказал ему аниктага, аниктага, то есть ты имел с ней совокупление, то есть прямо вот так открытым текстом разве не было сказано, без всяких киная, да, было сказано, но там это было необходимо. Почему? Потому что речь шла о худуд, то есть о применении шариатского наказания. И там нужно очень четко удостовериться, что человек не заблуждается, что он правильно понимает, о чем речь идет. Хорошо, что там речь идет не о поцелуях, там, и не о каком-то просто прикосновении, рукой там, и так далее, что речь идет именно непосредственно о совокуплении. Еще вывод из этого хадиса, что женщину, жену, вернее, называют словом агль, словом семья. Хорошо? Называют словом агль, словом семья. И это вещь, которая распространенная в арабском языке, не требует что доказательств, каких-то специальных. Почему мы это говорим, еще очень важно, посмотрите. Мы делаем важный вывод, касающийся акиды. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Аль-Ахзаб, «Вакарна фи буютикунна, валя табарраджна табарруджа джахилийати аль-уля, и пребывайте в домах ваших, и не украшайтесь украшениями времен ранней джахилии, ва акимна салата, ва атина заката, ва атина Аллаха ва Расуля, и выстаивайте намаз наилучшим образом, и выдавайте закат, и подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, иннама юриду Аллаху ли юзиба анкум риджса ахлиль бейт ва йутахирукум татхира». Поистине Аллах хочет лишь удалить от вас скверну, о ахлиль бейт, о ахлиль бейт, о семья, о домочадцы, и очистить вас очищением. Кто ахлиль бейт это, о котором сказано в этом аяте? Аллах хочет очистить вас от скверны, да? Удалить от вас скверну, очистить вас от очищением. Кому это обращение, вне всякого сомнения? Входят ли туда жены пророка алейхиссалям? Вне всякого сомнения входят. Хорошо. Почему? Да потому что аяты о ком? Это обращение к кому? Весь этот контекст. Это обращение к женам пророка алейхиссалям. Верно, в суре Аль-Ахзаб. Если здесь сказано потом Ахлюль-Бейт, то, конечно, они туда входят. И даже если человек скажет, что речь идет здесь именно о них только, а не о других Ахлюль-Бейт, а именно о женах пророка алейхиссалям, он недалеко будет от истины, потому что сиях контекст о них. Почему мы это говорим? Потому что рафидиты, они наоборот делают. Они наоборот. Если мы говорим, что здесь речь идет о женах пророка алейхиссалям, и, может, и другие домочадцы тоже сюда входят, Ахлюль-Бейт, Но жены обязательно входят, потому что контекст о них, а может даже именно только они имеются в виду здесь, хорошо. Эти, наоборот, переворачивают рафидиты. И говорят, этот аят об Ахлюль-Бейт, о родственниках пророка, алейхиссалатусалям, и жены туда не входят. И они это почему говорят? Чтобы вывести Айшу, радиаллаху тааля анха, из числа Ахлюль-Бейт, из числа очищенных Аллахом Субханаху Та'аля, почтенных Аллахом Субханаху Та'аля, Айшу, самую любимую, для пророка, алейхиссалату вассалям, из женщины, когда спросили, кто любимый для тебя из жен, кто самый любимый из людей, он сказал, что отец Абу Бакр, сказали, из женщин, да, Айша из мужчин, что ее отец, да, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Айшу, что она самая любимая. Но они выводят, хорошо, сказано им, а ведь контекст о женах пророка, алейхиссалату вассалям. Они что говорят? Внимательно. Вы можете с этим столкнуться. Они говорят здесь, «Иннама юриду Аллаху ли юзиба анкум риджса Ахлюль-Бейт». Аллах хочет удалить от вас скверну анкум. Анкум, кум, они говорят, это местоимение мужского рода, это обращение к мужчинам. Хорошо? Значит, не входят сюда жены, говорят они. Мы что им скажем? Когда кум, то это обращение не только к мужчинам, это обращение, что и к обществу смешанному, где мужчины и женщины. Хорошо, так в арабском языке. Но если вы уже совсем будете настаивать, то тогда мы скажем, возьмите суру Гуд. Хорошо, когда пришли ангелы к Ибрагиму, алейхиссалям, благовествовать о рождении Исхака. Что с этой радостной новостью. И жена сказала его, Сара сказала, что это вещь удивительная. Как, я уже сейчас старуха, хорошо, мой муж, он старец уже такой. Что сказали ангелы? Калю атаджабина мин амри ля, рахматуллахи ва баракату, алейкум ахлюль-бейт, иннаху хамидун маджид. Ты удивляешься, ты, Сара, удивляешься воле Аллаха, поистине милость Аллаха и благодать Его над вами, Ахлюль-Бейт, о семья, о домочадцы, иннаху хамидун маджид. Поистине Аллах, Он достохвальный, славный. А, кому обращение? Кому обращение? К Саре, к женщине, хорошо сказано, анкум, точно так же, как в этом аяте. И я не думаю, что после этого этот рафидит что-то сможет вам возразить, если только он не высокомерен. Как бы то ни было, Ахлюль-Бейт, конечно, туда входят жены, без всякого сомнения. Тем более человек, как правило, домочадцы, больше всего с кем контактирует, кому больше всего обращается, да, с кем находится больше всего в контакте, прибегает к нему там за какими-то своими потребностями, своими, так что жены, да, человека. Еще из выводов этого хадиса, что исламский шариат, посмотрите, он всеохватный. Хорошо? Он всеохватный. Он охватывает вопросы пользы человека религиозной и пользы человека для него, что физической, телесной пользы. Потому что здесь сказано, что помимо того, что человек это делает ради довольства Аллаха Субхану Тааля, как поклонение, это вуду, да, если он хочет повторить близость с женой, это еще дает ему что? Физическую какую-то пользу. Этот шариат, он только вот всеохватный. Дальше, в этом хадисе есть указание на, то есть есть приказ совершать вуду, да, если человек хочет повторить. Вопрос, это ваджиб или не ваджиб? Вот вопрос, верно? Ваджиб или не ваджиб? Вопрос актуальный. Правильно, мустахаб. Хорошо, правильно, что это мустахаб, что это не обязательно. Почему? Где сарыф? Что отводит от обязательности? Это важно. По какому праву объявляем, что это мустахаб, да? Если сказано здесь, что фалиэта вадда. Пусть между ними совершит вуду. Отводим на том основании, что пророк, алейхиссалату вассалям, обходил своих жен с одним гуслем. Обходил своих жен с одним гуслем. И не передано, чтобы он совершил вуду. Хорошо? То есть есть ривая, где сказано, что он обошел и не совершил вуду. Хорошо? Да, помыть фардж, помыть половые органы человек, да, это нужно сделать. Да, это туда входит. Хорошо? Но вуду, если бы совершил пророк, алейхиссалату вассалям, вуду, это было бы упомянуто. Хорошо, значит, указывает на истихбаб, на то, что это желательно, а не обязательно. Это мустахаб. Хорошо, и вопрос тоже важный здесь. Упоминать как илля, как мотив, как причина для шариатских хукмов какие-то вещи, которые касаются пользы для тела. Хорошо, хадис указывает на это. Хорошо? Что сказано, что это дает большую активность человеку для повторения. То есть это полезно для человека. То есть, если человек имеет намерение, вот еще эту цель, эту мирскую цель в данном случае, то тогда он не теряет свою награду. Это полезно на самом деле знать. Это полезно знать этот вопрос. Если человек преследует какую-то еще мирскую цель в поклонении, как быть тогда, да? Теряет он награду, не теряет он награду. Это очень важно. Если бы учитывать эту мирскую пользу было бы неправильно, нельзя, и человек бы терял из этого награду, тогда зачем пророк Саусам упомянул бы это? Раз упомянул, значит, на это нужно обратить внимание. Значит, учитывать это, учесть, принять как полезный момент, что это хорошо. Иначе зачем пророк Саусам упоминает об этом? Верно? Поэтому что мы скажем? Если есть какие-то виды поклонения, о которых упоминается какая-то польза для человека, связанная с мирским. Да, как, например, про родственные связи, что сказано. Манахабба юбсата лаху фи ризки, ва юнса лаху фи асари, фалесель рахимау. Кто из вас хочет, чтобы ему увеличился его достаток и продлена была его жизнь, пусть поддержит родственные связи. Удлинение жизни, увеличение достатка – это что? Какая польза? Мирская польза. Хорошо. Посланники приходили к людям, хорошо, указывали на истигфар, на необходимость просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, как Нух алейхиссалям. Да, сказано. Что сказано? Факульту. Стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Я сказал, что просите прощения у вашего Господа, поистине Он прощающий. Хорошо. Это польза какая? Религиозно, что будут прощены вам ваши грехи. Польза религиозная. Но потом польза от истигфара мирская упомянута Нухом алейхиссалям. Да? Как упоминает Аллах Субхану ва Тааля. Сказано, юрсилис сама алейкум идрара. Он тогда пошлет на вас дождь обильный. Ва имдиткум биамвалин ва банин. И вас он снабдит имуществом и детьми. Ва яджалякум джаннати, ва яджалякум анхара. И устроит для вас сады, устроит для вас реки. Хорошо? Это польза какая от истигфара? Касающийся мирского вопроса. Поэтому, если в шариатском доводе упоминается какая-то польза мирская от какого-то деяния, то тогда учитывать и это тоже в своем намерении проблем нет. Ясно или нет? Проблем в этом нет. Проблема когда будет? Проблема будет, если человек только это хочет. Основой должно быть, что он хочет лик Аллах Субхану ва Тааля, довольство Аллаха, хочет ахира. Хорошо? Но если это намерение тоже есть, но оно не первостепенно, а тоже вместе с тем идет, то проблем нет. Иначе для чего шариат, что упоминает это? Понятно? Здесь упоминается в этом хадисе тоже, что мирская польза после упоминания религиозной пользы, награды от Аллаха Субхана ва Тааля. Мы прочли тут и следующий хадис, как один хадис. Ну, не упоминаются так это вместе, да, иногда в книгах, но все-таки то, что вторая половина, это все-таки отдельный хадис. Это мы, иншаллах тааля, уже перенесем на следующий урок. Бизни ля тааля, ва саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва хамдулиллахи раббиль алямин.